Приветствую вас, дорогая церковь. Рад всех видеть сегодня. Братья и сестры, мы с вами продолжим изучение места, которое записано в 2 послание Коринфянам, 4 глава. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытые и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Я бы хотел напомнить несколько мыслей, которые я говорил до этого, на буквально первый, второй стих. Основание нашей евангелизации может быть только тогда, когда она основана на нашем личном опыте общения с Богом. Почему Павел говорит «посему, поэтому», потому что Бог меня изменил, я имею опыт общения с Богом, поэтому я могу рассказать об этом. Так как это служение дал всемогущий Бог, то Павел был четко уверен, что раз он дал служение, он его поставил, то он же его и сохранит. Что касается отвергнув, когда, помните, мы говорили, что на Павла выдвигались много обвинений, среди Коринфянской церкви были такие люди – то он говорит о том, что не прибегая никаким фокусам, никаким хитрым проделкам, не используя никакой бесчестной манипуляции Словом Божьим, но открыто, ясно излагаем Слово Божие, и мы в этом чисты перед всяким человеком. Мы говорили, что собрание – это не только собрание талантливых музыкантов, и мне вспомнился пример, я когда был членом церкви «Путь жизни», я нес служение гридера, это тот, кто приветствует на входе, и у нас одна из часть служений, мы вечером дежурили на парковке. Я один раз вечером дежурил, и подъехал мужчина, остановился в машине и сидел. Я подошел, говорю, не хотите ли пройти в собрание, там проповедь, слово, вы услышите. А он мне сказал, я верующий человек, я интересуюсь вашим оркестром. Я заметил, что у него машина была полностью забита нотами, всем. И мне так интересно, я его так по наивности что-то спросил, ну неужели, что люди приходят в церковь ради оркестра? Он серьезно на меня посмотрел. Да? А почему же еще не могут туда приходить? У человека было ясное понимание, что если в церкви нет оркестра, и он мне приводил много жизненных примеров, как у него было в жизни это, но этот пример у меня четко осел в голове. Мы также говорили, что чем человек будет привлечен в церковь, благодаря этому он там и останется. И Джон МакАртур, он один раз проповедовал, привел такой пример о том, что одна из церквей, он их знал, он говорил на своем опыте, что они решили заниматься евангелизацией в барах, в американских. Они приходили в американские бары, занимались евангелизацией, приглашали людей. Естественно, люди, приходя в церковь, чувствовали себя чуть-чуть неуютно, совсем по-другому все выглядит, и они постепенно перестраивали церковь в бар. Они постепенно, до такой степени они это перестроили, что у них стояли барные стойки, они пили пиво, и проповедник с кафедры матерился, так как принято в баре. То есть церковь настолько хотела заманить мир, что сама стала миром. Это реальный пример. Это то, о чем мы говорили. Сегодня я хотел поговорить о 3 и 4 стихе. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих». Павел не оправдывается в этих стихах. Он дает нам понять одну интересную вещь. Допустим, что все соблюдено правильно. Мы не лукавим, не обманываем, не искажаем Слово Божие, а идем правильно, все говорим так, как нужно. Почему же происходит такое, что есть определенные люди, кому закрыто? 3 и 4 стих, если сравнить, идет одно предложение. В 3 говорится «закрыто». Для погибающих. Закрыто. Закрыто для кого? Для погибающих. А в 4 говорится неверующие, которые ослеплены. Интересное слово «закрыто» на оригинале, оно как «скрыто». И именно это слово употребляется в Откровении, когда люди будут говорить, пусть падут на нас горы и холмы покроют нас. Вот это слово как покрыто, покрывалом. Оно полностью и целиком закрывает человеку разум. Слово «ослепил», «лишать зрения», «затемнять», «поврачать». На Павла выдвигаются обвинения, что как так, если он такой сильный проповедник, и он так проповедует, и почему некоторые люди не принимают его Евангелие, почему некоторые люди не хотят этого. И Павел здесь не оправдывается, он скорее хочет помочь нам, понимая, что это Слово Божие, которое пройдет многие года, многие тысячелетия, и оно необходимо и важно сейчас для нас. И то, что он говорит, объясняет причину духовной слепоты, оно важно для нас. Просто потому, что сатана, который ослепил умы, сделал людей неспособными видеть свет Евангелия. 4 стих. «Дабы не воссиял свет». То есть, чтобы свет этот не воссиял, не поимел действия внутри. Почему? Потому что если свет Евангелия озарит человеческое сердце, то человек увидит одну интересную вещь. Он увидит себя настоящим. У него не будет больше покрывала перед глазами. Он увидит себя настоящим. Он увидит свое настоящее плачевное положение. Это не то плачевное положение, когда человек сидит на улице с протянутой рукой. Это быть погибшим. Не просто погибшим, быть слепым погибшим. То есть Евангелие для людей закрыто, потому что сатана так ослепил их и сделал неспособными увидеть это. Вопрос создается, как он это сделал? Ну как надо было сделать человеку так, чтобы человек не видел своего гибнущего состояния? Я не думаю, что человек по здравости ума будет идти в погибель, просто потому что он это очень хочет. Ефесянам 2 глава, 1 и 2 стих показывают механизм, как он это делает. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления». Перевод Кассиана, 2 стих, говорит так. «В которых вы некогда ходили, так как свойственно нынешнему веку, миру сему, по воле князя». То, что свойственно или обычно этому миру, то, к чему этот мир привык, то, к чему этот мир любит это, что свойственно этому миру? «И вас, мертвых, по грехам вашим». Он говорит, вполне нормальное явление для мира – это грех. Оно ему нравится. Он в этом пребывает. Это состояние противное состоянию Божьему, не в святости. Сатана поставил завесу перед глазами, красивую, яркую, удобную, приятную, чтобы человек не мог увидеть своего состояния. Ни в коем случае не увидел этого, иначе его единственным желанием и понятием к спасению будет это Бог и Его Слово. В нашей физической вселенной есть солнце. Сейчас ночь, но это абсолютно не значит, что солнце не светит. Солнце светит всегда, просто что-то, например, для нас загораживает. Мы стоим не на той стороне Земли сейчас, она повернута, поэтому мы не видим солнце. Абсолютно то же самое с светом благовествования, оно светит всегда. Бог всегда хочет достучаться до сердца каждого человека. Но сатана воздвигает между нами и Богом определенную преграду, которая мешает нам увидеть это. Это может быть облако гордости, противление. Это может быть собственная праведность или сотня других препятствий. Это может быть похоть. Это может быть явное противление Богу. Если же закрыто, то закрыто для погибающих. Слово «погибающих». Я долго пытался понять, что это за слово. И оно очень интересное. Это очень интересный глагол. В одном из переводов, восточный смысловой перевод, он говорит «для тех, кто идет к погибели». Заметьте, не погибнувших и не пришедших в погибель. Они еще в процессе. Они еще погибающие. Но это перфектная форма глагола. Оно очень идеальное. То есть, фактически, это неизбежная гибель или идеальное достижение цели. Варианты переводить – губить, уничтожать, истреблять, разрушать, предавать смерти. Неизбежная погибель, идеальное достижение цели. То есть, двигаясь в этом направлении, человек по-любому достигнет цели. Он по-любому погибнет. Почему это и такая форма глагола? Он показывает, что у человека нет никаких шансов свернуть с этого пути. Единственный шанс полное преображение человека. Это то, от чего закрывает глаза сатана. Но вот одна маленькая беда. То, что может их преобразить, именно слава Божия, именно это они не хотят видеть. Третья глава, 18 стих, Павел говорит такую фразу. «Мы же все открытым лицом взираем на славу Божию и преображаемся от славы к славу». Открытое лицо, ясное, видимое. Но виновник в этих стихах, Павел подчеркивает интересную вещь, что виновник этого не проповедник, не Павел. Не Павел так плохо проповедовал и не так неубедительно говорил свои мысли, что люди не покаялись и не приняли Евангелие. Виновники – те, кто слушали, те, у кого настолько сильно была эта завеса, что они не могли этого увидеть, не могли этого принять. Давайте обратим наше внимание, что погибнущие и неверующие, 3 и 4 стихи, погибнущие, они же есть и неверующие, а неверующие, они же и те, кто идут к погибели. Другие люди не погибнут. То есть это равнозначные понятия. Погибающий и неверующий. Чтобы правильно понять это, надо разобрать, кто такие неверующие. Это не те люди, которые находятся сейчас за стенами этого храма. Наше понимание неверующих не всегда то понимание, которое вносит в это понятие Бог. Если посмотреть, то в принципе неверующий здесь, из этого контекста, говорит о том, что это человек, чей разум, ум ослеплен. Это человек, который не хочет видеть ничего, кроме той красивой завесы, которую поставил перед ним сатана. А Иисус, когда обращался к якобы зрячим служителям в Евангелии Матфея, 23 главе, когда Он говорит о лицемерии фарисеев, Он использует ту же самую терминологию. Он говорит, 19 стих, «Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник?» 24 стих. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Отцеживающие, то есть обращающие внимание на мелочные детали, но крупные пропускают. Он говорит, вы вожди слепые. Он использует ту же самую терминологию. Он обращается к тем, кто якобы должны быть видящие, но они слепы. Это не неверующие люди. 2 Петра, 1 глава, 9 стих. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. В ком нет сего. Там идет перечень о том, что необходимо познавать волю Божию, необходимо познавать Бога. И в вере вашей покажите добродетель, рассудительность. В ком нет сего, тот слеп, тот не видит, у того что-то стоит перед глазами. Петр здесь говорит о людях, у которых должно это приобретаться. Это люди, которые знают об этом, в которых это должно происходить. И вот еще одно место, которое мы слышали проповедь до этого, 1 Иоанна, 2 глава, 11 стих. «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Я повторю мысль, которую, когда проповедовал Александр Михайлович, он сказал одну очень хорошую мысль относительно этого стиха. Неправильное отношение с Богом приводит к неправильным отношениям с ближними. Человек слепой, у него нет отношений с Богом. Это человек, который не знает, у которого впереди стоит завеса греха, похоти, чего угодно, как угодно мог поймать сатана такого человека. Еще одно место, которое я бы хотел прочитать, оно записано в Иезекииле 14 главе. «И пришло ко мне несколько человек из старейшин Израилевых, и сели пред лицом моим, с первого по стиха по пятый. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое, и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ?» Перевод Танааха очень интересно подчеркивает эту мысль. Так сказал Господь Бог. «Каждый из дома Израилева, который превозносит идолов своих в сердце своем и преграду беззакония своего ставит перед лицом своим, пришли старейшины, люди, которые совершали служение в храме, они научали священников. В 8 главе написано, как они служили идолам. Они служили и идолам, но они помнили одну еще очень интересную вещь. Они прекрасно помнили, что Бог, Бог Израилев, Он живой Бог. И когда-то Он отвечал, но сейчас Он замолчал. Они пришли с вопросом, почему Он молчит. И Бог через Иезекииля отвечает, так как у них перед глазами стоят их беззакония, они поставили это преградой между мной и ими. Как я могу им отвечать? Но они прекрасно помнят. Духовная слепота, она заставляет их продолжать служение в собрании, в синагогах. Они продолжают служение в храмах, хотя, если почитать Иезекииля и Иеремию, то слава Господня покинула этот храм уже, он был пуст. Они продолжали соблюдать формальность. Они были просто слепы, они не хотели признаться даже сами себе, что когда-то Бог отвечал им, а сейчас перестал. Это духовная слепота. Я бы хотел подчеркнуть в конце две мысли из этих двух стихов. Не все верующие за стенами, не все неверующие люди за стенами храма, но неверующий – это тот всякий, у кого ум ослеплен сатаной. Есть неверующий, и как следствие идущий в погибель, и если он обратится, если он не обратится, то он дойдет до погибели. Это совершенное действие. И вторая, если вы благовествуете, если вы говорите свое свидетельство, и некоторых людей реакция не такая, как вы ожидаете, то, как Павел говорит в первом стихе, не унывайте. Не все люди это будут принимать сразу, и не все люди будут и принимать это так просто и так легко. Кто может благовествовать, исходя из всего прочитанного текста? Человек чистый, человек без лукавства, человек, который не искажает Слово Божие. И самое интересное, что человек, который любит людей. В чем разница слепого и зрячего? Это очень легко понять, если представить, что в конце ждет пропасть. Зрячий человек видит пропасть и не наступит туда. В чем особенность слепого? У него по-любому будет падение. Но это падение будет иметь две характеристики. Оно первое будет неожиданным, потому что он не ожидает, что он упадет. И второе, непоправимо. После падения он не сможет вскарабкаться назад. Один мой знакомый моей семьи, мы молились за него, он умер от рака. И когда мама со мной разговаривала, она говорит, сынок, вы помолитесь там. Потом осеклась и говорит, хотя, наверное, уже поздно. Год назад она бы меня уговаривала молиться за него. Сейчас до нее начинает тихонько доходить, что если человек слеп, и он уже упал в погибель, то уже поздно. В чем особенность Павла, человека зрячего в этот момент? Если он видит, что человек слеп и идет в погибель, то его естественным желанием будет рассказать человеку о том, что он идет в погибель. Рассказать человеку о том, что он идет, что он слеп, что он идет к смерти. Я хотел бы, чтобы вас это побудило, что всякий раз, если вы знаете, что человек слеп, Павел, раз за разом приходя в город, его били, выкидывали, но он возвращался. Не потому, что он мазохист, потому что он понимал одну вещь. Они так поступают, потому что они слепы. Они так поступают по одной причине. Они не знают, что такое благовествование Христа. Они не знают, что то, что Павел им говорит, это не его мысли. В 5 стихе он очень четко уговаривает эту мысль, проговаривает. «Ибо мы не себя проповедуем». Павел говорит, если бы мы проповедовали себя, да. Тогда я понимаю, почему многие люди не пришли к этому. Но мы не себя проповедуем, мы проповедуем Христа. Самая успешная евангелизация – это не когда на евангелизации покаялось 300 человек. Покаяние – это плод, который от нас не зависит. Успешная евангелизация – когда вам удалось сказать. Самая успешная евангелизация – когда вам удалось донести Евангелие до человека. А оно будет работать с человеком. Это Слово Божие. Евангелие от Иоанна, Иисус говорит интересную вещь, что никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына, и кому хочет открыть. Наше дело показать Сына, наше дело рассказать Евангелие. Это успешная евангелизация. И успешнее такой евангелизации ничего не может быть. И у Павла была успешная евангелизация. Он рассказал в Коринфе. Коринфянская церковь была большая, богатая, насыщенная дарами, и была насыщенная проблемами. И Павел с ними... с этими проблемами не рубит мечом, он им объясняет, что, братья, есть люди, у кого закрыто, есть такие люди, но вы не переживайте, вас это не должно останавливать, вы должны идти и говорить об этом. Поэтому, если вы любите человека, если вы понимаете, что этот человек просто слеп и поэтому идет в погибель, то я бы хотел пожелать всем нам перед молитвой подумать о том, что моя ответственность как зрячего человека, если Бог осветил мое сердце, если когда-то я увидел свое падшее состояние, и я понимал, что еще бы несколько шагов, и я мог упасть в погибель, то рядом идущий человек на работе, или где-то в магазине, или еще где-то, если Бог дал вам возможность поговорить с человеком, то вполне возможно, этот человек идет в погибель. И ваш долг рассказать об этом, это то, о чем говорит Павел здесь. Не от вас будет зависеть, покаяться этот человек или нет, но от вас зависит, произнести слова или нет. Я бы хотел попросить сейчас вас помолиться. Аминь.